Здравствуйте, вы смотрите программу «Экспертиза Дугина». Сегодня мы поговорим еще об одной психологической школе, которую я назвал «Мойра-терапия». Так же, как и тема «Дозайн-терапия», «Мойра-терапия» пришла ко мне в ходе изложения курса лекций об онтологии, антропологии театра, который читал в МХАТе, где я рассуждал о «Синей птице», о театре Метерлинка, о театре души, о методе Станиславского. И эта мойра-терапия еще в большей степени связана с театром, чем дозайн-терапия. Так вот, мойра-терапия, что такое мойра-терапия? Мойра-терапия основана на применении принципа театралитета или театральности к сфере психологии. Казалось бы, очень такая понятная вещь, потому что, когда мы применяем принцип театралитета или театральности к обществу, мы получаем социологию, основанную на ролях, на статусах. И все социологи знают, что именно метафора театра лежит в основании социологического метода. Соответственно, целая наука, целая мощная дисциплина, созданная на этом применении. И я подумал, а что, если применить принцип театральности, онтологии театра, антропологии театра к психологии? И получилась очень интересная картина. Я ее сейчас опишу. Смысл любой театральной драмы, как древней, так и современной, заключается в выделении двух базовых множеств. Это герой, одно множество с его структурами, с его вариациями, и множество рока. Вот герой, который борется с роком, это и есть театр. Фактически любая драма, любая пьеса – это герой и рок. Как бы этот герой не оформлялся, он может распадаться на целую серию героев, на общество, может, наоборот, становиться частью одного человека, героической частью. Как бы рок не выступал в виде другого человека или другого персонажа, либо совокупности обстоятельств, либо ситуации, либо фатальное развитие рассказа, повествования, либо какой-то среды. То есть роком может быть, у рока множество форм, так же, как множество форм у героя. И, соответственно, борьба героя с роком и есть такая краткая формула всего театра, любого театра, классического театра, театра Возрождения, даже театра современного. Герой борется с роком. Чаще всего рок побеждает, но на то он и рок. Но герой побеждает уже тем, что он борется с ним, то тем фактом, что он не отождествляется с ним, поэтому он герой. И вот эта метафора «герой и рок», которая является базовой просто структурой театра, может быть применена к сфере психологии. Так я вот на этой проекции героя и рока к нашему миру, к нашему поведению, к нашему состоянию, я построил метод, который условно назвал мойра-терапией, потому что мойра по-гречески – это судьба или рок. Соответственно, метод довольно интересный, но я расскажу его основные и довольно комплексные основные принципы. Первое, что важно, что герой появляется в драме, и в эпосе, и в мифе тогда, когда что-то, дело обстоит плохо. Когда дело обстоит хорошо, о героях мы ничего не знаем. Только лишь когда кто-то пропал, что-то началась война, начались какие-то катастрофы, что-то исчезло. Дракон требует отдавать ему дань юношами и девушками города. Когда, в общем, something went wrong, когда что-то пошло не так, тогда появляется герой. Соответственно, применяя это к психологии, можно сказать так, что когда человек почувствовал, что с ним что-то не то, и когда он обратился за консультацией, это первое свидетельство о том, что герой пробуждается. Что-то идет не так, и вот кто-то появляется в нас, какая-то часть нашей души, нашего сознания, нашей личности, она фиксирует, что что-то не так, что дело плохо, и, соответственно, нужны какие-то экстраординарные усилия. Вот тут герой просыпается, он вступает в действие. Вот это, собственно говоря, начало драмы, завязка драмы, что дело пошло плохо, и нужен герой. Герой пробуждается, его вызывается, обнаруживается, раскрывается, скрывается, опять раскрывается. Дальше уже его метаморфоза многомерна, но вот это первое С чего начинается такая мойроконсультация, консультация в отношении рока, с того, что человек приходит и говорит: дайте, доктор, со мной что-то не так. И как в случае дозайн-терапии, мойротерапевт говорит: вот именно не так, вот хорошо, так действительно не так, и с вами не так, и с нами не так, со всеми не так, и очень хорошо, что вы об этом догадались, нам нужен герой, нужны вы, для того, чтобы вы пробужденные, вы цельные, вы сильные, вы здоровые для того, чтобы бороться с роком. Соответственно, человек таким образом получает поддержку не внешнюю, как косметическую. Да нет, все нормально, да, там не складываются отношения, ничего сложится, вы больше только спокойнее стараетесь. Как вот поп-психология говорит, все можно исправить, только больше тренируйтесь, бегайте, оставьте вредные привычки, старайтесь наблюдать за собой, можете немножко позаниматься йогой, медитацией, бегом, сжиганием калорий, и все у вас наладится. Это так поп-психология говорит. А мойротерапия, как и дозайн-терапия, говорит: вам плохо? Отлично, это уже лучше, наконец-то. Очень рада, что вы к нам пришли, вы обратились по адресу, в вас пробуждается герой, потому что движется катастрофа внешняя, внутренняя, вы нужны нам как герой. И вот эта мойротерапия строится на этом принципе. Обращение за консультацией или за терапией как раз выделяет того, кто будет проходить консультацию. Потому что любая консультация, любой прием у любого специалиста начинается с понятием нормативной модели. То есть тот, кто ведет эту консультацию, врач или психолог, специалист, он проецирует то, что он изучил, и то, что он считает базовым, на своего пациента. Пациент пытается ему как-то подыгрывать или оппонировать, но постепенно втягиваясь, если складываются отношения между психологом, аналитиком или психиатром и пациентом, то пациент захватываем этой игрой в эти проекции определенных структур друг со стороны специалиста на пациента, начинает им соответствовать. По сути дела, таким образом, любой консультант, любой коуч, он создает некий мир человеческий, в котором пациент ищет себе определенного места. Точно так же и мойротерапевт. Но мойротерапевт, он отличается от других консультантов тем, что он проецирует на человека вот эту принципиальную картину, что в человеке есть героическое начало, и вокруг него и внутри него действует структура рока. И вот отличие героя от рока и есть главное начало этого метода. Вначале мы отделяем героя от рока, то есть человека как самого по себе в своем таком глубоком, глубочайшем, подлинном измерении, это и есть герой, и всего того, что заставляет его действовать, подчиняясь какой-то внешней воле, внешней логике, внешним параметрам. На самом деле, можно сказать, что сам мойротерапевт является носителем рока. Да, в какой-то степени, но, как все терапевты, они тоже проецируют на нас какие-то свои решетки смыслов. Но мойротерапевт отличается от всех остальных терапевтов тем, что он стоит на стороне героя, что это героическая терапия, и он не хочет подчинить, победить и навязать свои представления своему пациенту, а он хочет пробудить в этом пациенте его истинное «я», глубинное, подлинное, неотчуждаемое «я». В этом отношении мойротерапевт, осознавая двусмысленность своей позиции, не отказывается выступать как носитель некой новой, еще одной роковой системы, которая будет также обращаться с миром этого человека, который к нему пришел, как и все остальное, как его общество, как его мысли, как культура и так далее. И вот здесь возникает очень интересный момент, что таким образом, пришедший к мойротерапевту пациент, он оказывается в положении героя, борящегося с роком. И терапевт начинает помогать ему бороться с роком. Например, тот говорит: ну вот тянет меня к стакану, например, что не обед или даже утро, хочется выпить, не могу никак, может, таблетки дать или торпеду зашить. Но мойротерапевт ему отвечает: нет. Тот факт, что тебе хочется выпить, надо осмыслить. Во-первых, у этого есть причины. Значит, если ты хочешь выпить, значит, ты, в принципе, стремишься немножко сдвинуться, уйти или хотя бы вывеситься из того мира, который тебя окружает. Значит, ты этим миром принципиально недоволен. Тебе что-то в нем не хватает, что тебе необходим этот допинг для того, чтобы или там, наркотики, или какие-то сильные ощущения, или патологические состояния, вплоть до маниакальных. У всего этого есть причина, что статус-кво твоего состояния тебя чем-то не устраивает, и ты ищешь определенную альтернативу. И ты в этом прав. То есть мотивация, которая движет к тебе, к этой, к привычке, она очень здоровая и свежая. А вот сама привычка нет, потому что ты стремишься уйти от рока того, чтобы жить в этом абсолютно механическом, отчужденном мире, выполняя бессмысленные задания, там, стремясь накопить денег, потом их защитить или там, прокормить семью. Это как самозамкнутый вечный круг, который ничего не дает. Ты просто механизм. Это ты и есть, ты попал в кольцо рока. И когда твоя рука тянется к стакану, на самом деле ты считаешь, что таким способом можно как бы раздвинуть это, эту мощь рока, отдохнуть немножко от нее, вернуться в себя. Ведь на самом деле и алкоголь, и наркотики, и сильные психи, другие формы даже патологических состояний, которые человек искусственно культивирует, они связаны только с тем, чтобы погрузиться ближе к самому себе. И если вопрос не в том, что они плохие или хороши, мотивация очень здоровая – углубиться в себя, открыть внутренний мир, там, допиться до такого стадия, что все сольется и будешь только ты в мире просто. Все остальное расплавится, так станет опциональным, реально становится опциональным в дымке, и есть только ты в своей душе, копошишься, крутишься, ворочаешься. Собственно говоря, люди пьют только для этого. Люди не пьют для того, чтобы четче увидеть мир, для того, чтобы, наоборот, размыть его грани, для того, чтобы его как-то отдалить, для того, чтобы делать шаг себе. И вот, соответственно, мейротерапия заключается в том, чтобы укрепить в человеке мотивацию к движению вовнутрь, к движению от внешнего, придать этому героический характер. Но одновременно дальше, вот это второй момент, очень важно, что это освободительное движение героя, этот героический подвиг, движение к самому себе, утверждение своего «я», своего независимого, автономного существования, суверенной души, все это постоянно находится под атакой не только внешнего мира, но и части внутреннего мира. Вот это второй момент. Рок не только вовне тебя, но и внутри тебя, говорит мейротерапевт. Поэтому бороться надо не только с внешним миром и внешними ограничениями, но и с внутренними ограничениями, и с внутренним роком, роком, который является непродуманностью действий, отсутствием воли над самим собой. То, что ты хочешь выпить, это героическая вещь. То, что ты пьешь, это рок. То, что ты хочешь принять наркотики, ты хочешь увидеть волшебный мир, ты хочешь раздвинуть свое сознание. То, что ты делаешь это с помощью химических, физических вещей, делает тебя еще более зависимым от рока, от наркодилеров, от дурных привычек, там, от всего что угодно. Вот это разделение чрезвычайно важно, что рок подстерегает нас не только извне, но и изнутри. И, соответственно, героическое начало должно укрепляться в своих глубинных мотивациях, в стремлении переключиться из неаутентичного существования в структурах рока к подлинному и пробужденному. Вот в этом и заключается смысл излечения. Излечение – это даже не следует считать, что рок можно победить. Может быть, и нельзя, а вот бороться с ним точно можно. И каждый знает, что каждый в той или иной степени знает вкус этой борьбы с роком, знает вкус этого самоутверждения, этой подлинности. Пусть на мгновение, пусть в уникальные моменты нашей жизни мы представляем, сталкиваемся с этим внутренним измерением, с этим светом, который охватывает нас, когда мы можем существовать как подлинный субъект, а не как совокупность каких-то механических, полностью управляемых материальных предметов. Вот этот героический субъект, когда он начинает целенаправленно, постепенно формироваться, создаваться, укрепляться, вот это путь к подлинной терапии. И, соответственно, борьба с роком важна не как победа, потому что идея победы над роком – это, на самом деле, какая-то роковая идея. Надо быть реалистами, таким психологическим, психиатрическим реалистами. Рок мы не победим. но и он не победит нас. Мы можем сохранить наше множество в относительной автономии. Мы всегда будем с ним бороться, он всегда будет бороться против нас, но при этом, чем больше мы будем самими собой, чем больше будет наше героическое начало, тем крепче оно будет, тем осмысленнее будет жизнь и смерть. В каком-то смысле можно сказать, что вообще вся наша жизнь состоит из эпизодов борьбы с роком, из сражений с роком, и практически большинство, подавляющее большинство, если не все сражения мы проигрываем, и когда количество поражений в сражениях достигает критической точки, наступает смерть, как закономерный результат наших проигранных сражений, это проигрыш войны. Но религиозная традиция, и христианская в первую очередь, но не только христианская, говорят как раз о том, что правильная борьба за дух, за свет, за душу может привести к альтернативному сценарию, что можно преодолеть смерть и можно выиграть эту войну. Конечно, нельзя выиграть все сражения, какие-то сражения, безусловно, будут потеряны, но наличие самого героя в нас, героического субъектного начала, это уже есть свидетельство слабости рока. Если война возможна, если борьба рока и субъекта, и героя возможна, значит, уже этот субъект, пусть он маленький, слабый, относительный, он имеет некоторый шанс на какую-то, пусть очень далекую или слабо возможную, но победу. То, что он есть, это уже победа. Христианство, конечно, обосновывает это. Христология – это еще глубже и серьезнее, и гораздо более правильно христианское учение о душе и о человеке. Но я хотел бы сознательно отойти от этого, просто говорить о муэротерапии на гораздо более скромном уровне, не претендуя на религиозные обоснования. Потому что тот герой в нас – это то, что мы можем опытным образом с чем столкнуться. Мы можем его вывести и вне религии, или в разных религиях эта фигура есть. И это фигура нашего собственного глубинного «я», которое противостоит року. И вот чрезвычайно важно начать эту борьбу, рассмотреть нашу жизнь как совокупность сражений с роком. И тогда та же рука, которая тянется к стакану, это сражение, вот, казалось бы, или какое-нибудь нежелание, лень делать какие-то обычные дела. Когда мы видим ничтожность этой борьбы, когда мы видим такую жалость, жалкую природу этой нашей ничтожной лени или тех вещей, которые мы должны делать, у нас опускаются руки, нам скучно. Но если представить, что в любом действии человек, в любом состоянии, в малом и в большом, неважно, речь идет о президенте или обычном человеке, обывателе, и для того, и для другого битва с роком – это одно и то же. И масштаб разный, а духовное содержание одинаково. В этом отношении Меттерлинг говорил в своей вот знаменитой работе о сокровище скромных, «Трезор де Зомбль», как раз о достоинстве души. Вот достоинство души – это достоинство героя, который борется с роком на любом месте, в любых условиях. И борьба эта с точки зрения человеческой, с точки зрения духовной, она вообще одинакова. Идет ли речь о полководце, герое, каком-то высоком духовном деятеле или обычном человеке. Душа-то, она у всех очень сходная, и у каждого есть это героическое начало, и у каждого есть роковое. И поэтому огромное масштабное событие крупной личности может обернуться роком. Она может быть просто формой компромисса или союза, альянса, который человек заключает, пусть даже на высоком посту, с этой роковой силой. И с другой стороны, маленький бытовой подвиг отдельного человека может по своим духовным пропорциям иметь огромное, глобальное, такое космическое, мировое, вселенское значение. Нет ничего малого в человеке. Человек сам по себе уже настолько уникальное явление, что вот эта борьба за героическое субъектное начало против рока, она, эта борьба в случае любого человека, независимо от его статуса, имеет принципиальный характер. Всего доброго. Вы смотрели программу «Экспертиза Дугина» о муэротерапии, об особом направлении в психологии и психиатрии, которую я в последнее время развиваю.